Есть такого рода прелесть, как мнение смирения у святых отцов называется. Когда человек мнит о том, что мнит о себе, то как бы мнение такое у него есть, присутствует, о смирении своем. Вот. О том, что он, так сказать, имеет смирение, как бы истинное приобрел или воспитал его в себе. Но здесь речь идет о чем? О том, что человек, ну, как бы он может, хотя наружу говорить, чисто внешне, этому можно всему обучиться. Обучиться такому, как бы, ну, словесному смирению или смиреннословию, как это называется у святых отцов. Вот. Человек этому может научиться и спокойно там говорить, там, что я грешник, там хуже всех грешников на земле есть и так далее. Вот. Некоторые люди не понимают, иногда думают, что смирение оно состоит в том, чтобы просто там не иметь каких-то мыслей, а мысли не иметь невозможно каких-то, поэтому, мол, никогда его невозможно иметь, что-то в этом роде. То есть люди, которые, как проще говоря, не знакомы с правильной духовной жизнью, опытно ее не проходили и в чувствах ее в себе не воспитывали, в ощущениях, то для них это как бы оно непонятно, что это такое, как это смирение. Вот. А оно только в чувствах, в ощущениях должно обретаться. Когда человек в чувствах, в ощущениях начинает приобретать, когда у него вместо, так сказать, вменения себе начинает в чувствах дух сокрушения, так сказать, внутренний такой плач о греховности своей, то вот тогда он не меняет себе. Для человека, который таким деланием не занимается, опытным путем не проходит постоянно, каждый день не ищет такого, то для него это незнакомо, непонятно. Ему кажется, что надо просто не иметь каких-то мыслей. Вот. И он отсюда научается или учится смиреннословию, смиреннословить. То есть это когда в голове пытается содержать какие-то мысли, как бы типа будто бы смиренные. Но человек может содержать мысли смиренные, такие, что я грешник, хуже всех грешников на земле я есть. Вот. Можно все это в голове содержать, повторять, говорить, наружу там, так сказать, являть. Но дух при этом, может быть, человек в духе может при всех этих мыслях, то есть говоря даже эти мысли, повторяя их, содержая их, он может в духе, так сказать, допустим, от этого соуслаждаться. Может от этого в духе самоутверждаться, садиться на ощущение своей правильности и праведности. То есть вот и получается, что в чувствах, в духе у него ощущение своей правильности и праведности. В чувствах у него там в духе, или же в чувствах в духе у него там, допустим, услаждение, там, душевное сладострастие. Вот. Такое как бы ощущение там приятности, к примеру, ложного покоя. Вот через посредство которого он поймался на этом ощущении приятности, его себе возгревает. А внешне у него там типа «я грешник», уже грешников всех есть на земле. И внешне он может это выражать, так сказать, не только в мыслях, но и внешне выражать наружу, перед человеками, перед людьми. И получается, что на самом деле в реальности, в чувствах, в ощущениях, в духе у него смирения как такового нету. Естественно, такой человек не имеет понятия о том, что такое истинное смирение. Вот. Для него смирение – это будут слова какие-то, мысли, внешние поступки какие-то. То есть он будет смирение определять ну, как бы чисто внешне, по внешним каким-то словам, поступкам. Но дух, стоящий за этими словами, за этими поступками, делами, он будет не видеть. Он не будет видеть того, что, допустим, слова, которые говорятся в данный момент времени или произносятся, они не подходят к данному случаю. Оно ни к месту, ни ко времени. И поступок какой-то человек совершает, вроде человек думает, что он смиренный, как бы, а на самом деле он ни к месту, ни ко времени. Но человек этого не видит. По причине того, что он не постигает дух, не видит волю Божию, какова она в данный момент ко времени. Потому что он не понимает, что такое истинное смирение. Потому что истинное смирение – это есть как бы движение нашего духа в согласии с волею Бога в конкретный момент времени, вот при таких, вот в том или ином случае, при таких-то жизненных обстоятельствах. То есть в каждом случае необходимо постигать волю Божию, то есть видеть ее, какова она в данном случае, и исходя из этого поступать или свою волю как бы направлять в согласии с волею Бога, стараясь такие чувства не иметь, которые необходимы в данный момент времени, и внешне проявлять так, как этого требуют обстоятельства, в согласии с волею Бога, вот в данный, в этот момент времени. Вот смирение оно как. А когда человек смирение, то есть как бы вот люди, которые ну, неправильно понимают, допустим, заповедь, не суди, да не судим будешь, и, допустим, когда они ложное смирение или равнодушие воспринимают за смирение, то там, где нужно суд произнести для того, чтобы разобраться в вопросах, так сказать, добра и зла, там, чтобы не последовать по пути зла, то такой человек говорит, что нет, мол, не надо, надо не судить, потому что у него понятие добродетели неправильное. Здесь добродетель, она от того, что человек к месту, ко времени, вот когда в согласии с волей Бога в данный момент времени, он совершает суд, потому что он необходим, допустим, чтобы разобраться, отделить добро от зла, правду от лжи, или истину от лжи, правду от неправды, там, тьму от света. Вот ему необходимо в этом разобраться, необходимо для этого совершить суд. И если он в этот момент не будет совершать суда, то он на самом деле нарушит заповедь Божию. Вот оно чего. И наоборот, а есть случаи, когда суд этот не нужен, он является греховным. И он тоже постигает, смотрит, в какой момент времени, то есть в данном случае этот суд не нужен. И он его не совершает, не делает, потому что в нем нет нужды. Понимаете как? То есть в одном случае нет нужды в этом суде, он видит, он его не делает, он удаляется от этого, этим исполняет волю Бога. Потому что он видит, что в данном случае воля Бога такова, чтобы не совершать суда, он не нужен. Отсюда он, получается, он смиряется перед волей Бога. А в другом случае, в иных обстоятельствах, он совершает этот суд, потому что он необходим. Для того, чтобы различить добро от зла, тьму от света, там, ложь от истины. Вот. Иначе, получается, как бы, если он не различит этого, он не последует по пути истины, там, по пути света. И поэтому он совершает этот суд, и этим самым он исполняет волю Бога. И таким образом тоже проявляет смирение в настрое своего духа перед Богом, перед волей Божественной. Видите как? Вот так рождается добродетель. Она всегда посередине проходит, как говорит Василий Великий, что между двумя крайностями. Вот. То есть, где суд не нужен, допустим, к примеру, вот, об осуждении, суд не нужен, она не судит. Где он нужен, вот, то суд произносит, совершает его. Вот так отсюда она рождается. Вот. А люди, которые неправильно имеют понятие добродетели, они, допустим, что вот прочитал, он не суди, да не судим будешь. И он где надо и не надо просто лепит это, не суди, да не судим будешь. И отсюда, когда он ни к месту, ни ко времени произносит это, не суди, да не судим будешь, то явно видно, что у этого человека неправильное понятие добродетели, он не имеет добродетели рассуждения, там, добродетели рассудительности у него нету. Вот. Он просто заражен под предлогом как бы не осуждения, он заражен ложным смирением. Но он этого не видит по причине своей духовной слепоты. Также и любая добродетель, допустим, сила ревности, когда она проявляется к месту, ко времени, то есть имеет меру, то есть добродетель, это значит как? Она является добродетелью. То есть вот где-то в каком-то случае надо проявить эту силу ревности, решимости. Человек ее проявляет, потому что в данный момент времени, вот в данном случае, вот при таких-то обстоятельствах, это будет в согласии с волей Бога. Он видит, что в данном случае это в согласии с волей Бога, духовным видением, видит своим. И отсюда он, соответственно, проявляет ее. И когда он проявляет так, то вот и получается, что сила ревности проявляется в нем как бы ну, в согласии с волей Бога, движение души, движение вот этого вот чувства силы ревности. Вот. А там, где этого не нужно, или нужно ограничить ее, меру проявить, меру поиметь, проявил ее там и меру поиметь, остановить ее. Дальше не надо. Он тоже это видит, ощущает, чует, как бы постигает, видит, что воля Божия такова. И он тоже тут же раз ее останавливает. Дальше уже не надо. Или вообще в данном случае она не нужна. И он ее не проявляет. Вот. То есть у него получается, что он в каждом случае смотрит. Вот в данном случае надо, он проявляет. Потому что это в данном случае в согласии с волей Бога вот так-то ее проявить. Ну и, допустим, вот такую-то меру дать. И он это делает, так поступает, соответственно. А в ином случае видит, что она не нужна. Вот, вообще, допустим. И он этого не проявляет ее. И отсюда вот так вот, вот, из рассудительности, видите, как из рассудительности рождается добродетель. Вот эта сила ревности, допустим, она действует у человека, он ее приобучает тому, чтобы она действовала в согласии с волей Бога. в каждом конкретном случае, чтобы ее покорить как бы волей божественной в движениях своего духа. Вот, чтобы чувство, это ощущение, это силы ревности, оно проявлялось там, где бы это было в согласии с волей Бога, то есть движение ее проявить, так как оно в согласии с волей Бога, надо его, вот, и внешне может выразить. Он проявляет, и меру этому дает. Там, где это не нужно, он не проявляет. Вот, вот так она рождается из рассудительности и добродетель. Человек, который просто как бы вот ревнитель такой есть, как, типа я ревнитель по Богу, там все, там есть такие вот законники, которые там каноны, правила, там за букву закона там стоят, вот, то у них обычно, так как говорится, вот эта вот рассудительность отсутствует. И в результате отсутствия этой рассудительности получается, что у них сила ревности, она как бы проявляется там, где надо и не надо. То есть там, вот, допустим, не надо эту силу ревности проявить, а ему кажется, что вот надо вот тут вот проявить, вот там я типа по Богу, за Бога там ревную, там, так сказать, за заповедь Божию, там, или за каноны, за правила, там, за закон, там, чтобы, так сказать, это за волю Божию. И таким образом он согрешает. Но он этого не видит. Вот. И у него нет добродетели. А там, где или нужно поиметь меру, но он не чувствует этой грани, не ощущает, не чует ее. И у него перехлестывает эту меру, переходит границу эту. И тогда она, получается, проявляется в нем безмерно. И вот это проявление безмерное, получается, что силы ревности как таковой, правильной, верной такой, ее как бы нету. То есть она опять недобродетелью в нем является. Вот. То есть у этого человека, как бы он прочитал там, что в Писании написано там, ну, что-то сказать, Бог ревнитель там, вот, Бог любит до ревности там, вот, ревнуйте там, там, так сказать, стойте там, типа, за закон Бога там в таком духе. И он где надо и не надо это шпарит, проявляет эту силу ревности. И вот это вместо пользы получается вред. И причина этому, что он через посредство проявления этого духа ищет в духе самоутверждение. И вот везде, где вот это вот не к месту, не ко времени, то или иное чувство у человека проявляется без рассудительности, вот, везде, получается, он ищет вот этот дух самоутверждения, вот, садится на ощущение, на дух самостно гордостный и питает его в себе. И таким образом заходит в состояние духовной прелести. Вот так же и со смирением получается. Человек может говорить смиренные слова, смиренно словить, но в чувствах у него он может сидеть на ощущении своей правильности и праведности. В духе самоутверждаться и питать самостно гордостный дух, и все. Но этого при этом не видеть. Или просто, так сказать, допустим, в ложном покое находиться и через него, так сказать, искать это ощущение приятности и это то душевное сладострастие, которое присоединяется к этому ложному покою. И он, где надо и не надо, проявляет вот это вот смирение. Отсюда и видно, что где не надо, он его проявляет, там, требует, допустим, от других там, или предлагает другим так поступать. То видно, что этот человек заражен ложным смирением. У него нет истинного смирения перед Богом. Потому что смирение перед Богом – это добродетель, который рождается от рассудительности, как и любая другая добродетель. Или, как говорит святитель Василий Великий, что оно лежит между человекоугодием и, там, так сказать, между, там, допустим, гордостью или упрямством. Вот. Лежит смирение истинное. То есть оно где надо угождает человеком, вот, а где не надо угождать, оно не угождает им. Потому что воли Бога на это нет. Ибо не всегда воля Бога на то, чтобы угождать человеком во всем. Поэтому воля Бога есть такова, что в каких-то случаях нужно угождать, делать так, как тебе говорят, смиряться там, прочее все. А есть какие-то случаи, где этого не надо делать. Вот. И он, человек, вот так вот, где надо, делает, где не надо, не делает. И отсюда у него рождается вот это вот смирение. Ну, еще плюс к тому, что он где-то, может быть, чисто внешне, может быть, надо, может он внешне, так сказать, просто молчать, выразить свое несогласие, внешне молчать, вот, а в душе смиряться, там, молиться за человека, к примеру, вот, по настрою своего духа. Но быть несогласным, допустим, с чем-то, но не выражать этого, потому что, допустим, или нужды в этом нет, или бесполезно этому человеку так говорить, вот, или пользы от этого сейчас не будет. Так вот, то есть здесь уже тоже рассудительность. Вот из этой рассудительности, видите, она как любая добродетель, она рождается из рассудительности. И любая добродетель лежит между двумя вот этими вот крайностями, или, как говорит святитель Василий Великий, что между излишеством и недостатком. Вот, то есть между, так сказать, где ее там чрезмерно проявлять или не проявлять вообще. Вот. А вот так вот к месту проявлять и не к месту не проявлять ее. Вот. Отсюда вот так вот рождается добродетель. Так любая добродетель, какую ни возьми. Когда человек вот так не воспитывает добродетель, не приобретает ее в себе, то ему, естественно, непонятно становится то, что как вот так вот, допустим, ну, написано, что вот не суди, допустим, к примеру, да не судим будешь. И ему непонятно, почему надо в данном случае осуждать. Ему кажется, что это не добродетель, что это злому. На самом деле он, так как в данном случае каком-то надо разобраться в вопросах, выяснить, и чтобы различить истину от лжи, тьму от света, добро от зла. Вот, если этого не разделаешь, ни суд не произнесешь, то не разберешь этого, не различишь. И в итоге увлечешься по пути тьмы, зла, зайдешь это на путь этого зла, так сказать, и пойдешь по пути погибели под предлогом совершения добродетели. Вот что выходит. Он этого не видит, и отсюда получается, что у него добродетели не осуждения как таковой, ее нету, она отсутствует, истинно настоящая. Или то есть суда, проще говоря, правильного, праведного суда, рассудительности. Нету этой добродетели. Так любая добродетель, она рождается от рассудительности. Вот. И смирение, как я вам сказал, человек может говорить, допустим, смиренные слова, да, а при этом сидеть на ощущении своей правильности и праведности или на ложном покое, соединенном с душевным сладострастием, вот так вот, в духе самоутверждаться через это. Естественно, такому человеку будет казаться, что невозможно ему приобрести добродетель смирения, и невозможно ему это самое, как бы, для него понятие, так сказать, смирение будет в том, чтобы, так сказать, вот, ну, мысли были вот такие вот. А на самом деле, так сказать, у него понятия о духе нету, потому что у него нету этой добродетели в духе, в чувствах, в ощущениях он ее в себе не воспитал. Потому что тот, кто воспитывает это в чувствах, в ощущениях, сокрушенный, смиренный дух перед Богом, вот только этот человек и может иметь правильное понятие о том, какова эта добродетель. И может различать смирение от лжесмирения. Тогда он там... может сказать, где надо, там, может не сказать, видя, что это не надо в данный момент времени, поступая в согласии с волей Бога. Вот. И это будет выражением смирения. Но для человека, который не постигает воли Бога в каждый конкретный момент времени, он будет этого не видеть, и, соответственно, он будет обманываться и не считать это за смирение. Для него смирением будет как раз... иное понятие, другого рода и характера, по той причине, что оно исходит у него из неверного его душевного состояния, из неправильных его душевных чувств, и из неверных ложных понятий, отсюда исходящих. Вот так вот. И так во всем, и так любая добродетель. Только тогда, когда чувство к месту, ко времени, движение душевное к месту, ко времени, в меру совершается, тогда оно является добродетелем. Так вот.
То есть, батюшка, получается, как бы не заложено, но рассудительность, что ли, не воспитана.
Есть рассудительность в нас, которая естественна нам по природе. В нас всех вложен рассудок. Вот. Сознание наше, разумно свободная самостоятельность, рассудок, рабочая сила ума, как говорит святитель Феофан Затворник. То есть и рассудок рассудить, раскинуть туда-сюда. Но способность действия этого, она исходит из нашего душевного ока, из нашего душевного, духовного как бы видения, каково, как мы видим это все дело. А это в зависимости от чистоты чувств. И приобретается эта рассудительность по мере, то есть в процессе. В процессе, так сказать, правильного духовного делания она приобретается, верная рассудительность. То есть человек, вот понятно ему в отношении каких-то вопросов, вот так-то, он начинает делать это. Вот, делает, дальше там следующее делает вот так вот, то есть идет постепенно вот так вот. И отсюда у него начинает рождаться рассудительность. Видит что-то неправильно там где-то чего-то или чует, ощущает не по совести, допустим. Вот. Просит у Бога, повергает свою немощь пред Богом, просит у Бога, чтобы он промог, просветил, вразумил его, не оставил его грешного, что сам немощен, Господи, помоги, вразуми, просвети, наставь. И таким образом, мало-помалу, вот так вот он продвигается. И отсюда у него видение его как бы начинает обретаться, рассудительность начинает задействоваться. Вот так она мало-помалу постепенно рождается. Если какие-то ошибки, получается, у человека упал там где-то чего-то, ну ничего, он встает, так сказать, дальше из этих ошибок тоже научается, берет научение, приобретает опыт. которые отграничивают, что ли, вот такая-то вот неправильность, так вот так-то больше надо не делать, не поступать, допустим, или от этого удаляться, отходить. Так вот. И отсюда она, в общем, так сказать, мало-помалу постепенно рождается. Но на основании, как сказать, то, что человек повергает немощь свою пред Богом, просит у Бога помощи, вразумления. Вот.
Получается, дьявол пользуется тем, что у человека еще как бы духовное видение еще такое, ну, неочищенное, там, и рассудительности нету, поэтому он начинает там навевать всякие там то, что человек не может рассудить, он за него рассуждает дьявол там, в свою пользу. И в уныние угоняет ее. Мол, у меня столько грехов там.
Ну да, то есть цель далее. Здесь можно всегда как бы рассмотреть по тому, к чему это клонится. То есть вот оно какое-то, да, идет, мысли какие-то. И куда они меня клонят? К чему? Какие чувства от этого будут рождаться? Каким чувством это меня приведет? А приведет, допустим, оно к унынию, к депрессии, к отчаянию. Вот. То есть, значит, все надо откидывать, отбрасывать это, не воспринимать вот и все. То есть дьявол, он ведет каким-то страстным чувством, чтобы их человеке возгреть. Потому что главное – это чувство. Неправильное возгреть, неверное душевное чувство, и все. Потому что чувство, состояние душевное, как бы, которое, из которого, как бы, или которое составляет чувства так, вот, такие-то в душе человека, из них, в общем-то, и складывается настрой души человека, его дух сам по себе, как таковой. Поэтому это, на это и нужно обращать внимание очень важно. Очень важно на это обращать внимание. Поэтому вся борьба, она и должна быть сосредоточена на чувствах. Так святитель Феофан Затворник и говорит, что когда человек, допустим, вот молитвой, допустим, там молится, да, или просто там ведет борьбу со страстями с теми же, если он, как бы, и он определяет так, что говорит, что более, как бы, на поверхности лежит наше воображение. Более глубже это мыслительная способность, вот. То есть воображение, мечтательность – это выше, так сказать. Если человек дальше, поглубже чуть, лежит мыслительная способность мышления, мысль. Вот. Далее еще глубже – это лежит чувство, ощущение. Там же, так сказать, и наша воля, так сказать, произволение наше. Если человек останавливается на воображении, в области воображения, мечтательности, то он вообще на внешнем остановился. Если человек глубже пустился, там, на мысли сосредоточился, каких-то там мыслей старается не допустить, вот, помыслов там отгоняет их, то он тоже еще, это еще внешнее делание, но уже поглубже, чем воображение, мечтательность, но еще внешнее делание. И если он дальше глубже опускается, то есть в чувства, и старается внимать, следить за чувствами, вот, тогда он, так сказать, как бы начинает понимать, откуда все идет, и видеть это. И тогда, если он останавливает страстные чувства, все, ему легко, проще овладеть своими мыслями, тем более воображением или областью мечтательности. Вот так вот. Потому что, как сказал Христос, что из сердца человеческого исходят ссоры, раздоры, там прочее все. Вот из нашего сердца, то есть где-то сердце, то есть как бы проявление, проще говоря, речь идет о чувствах. О нашей, в движениях нашей воли, чувств, в чувствах проявляется наша воля, произволение наше свободное. К чему оно направляется? Чего оно ищет? В чувствах, в ощущениях. Каковых чувств, ощущений ищет? И вот, исходя из этого, оно и судится. И поэтому, если как бы я в моем произволении ищу вот такие-то вот чувства, допустим, страстные, да, иду на поводу у них, возгреваю их, а при этом там стараюсь, чтобы были правильные мысли у меня там, святые Божии. И это воспринимают многие там, допустим, за духовную жизнь. Естественно, в итоге получится духовная прелесть, самообольщение. Вот и все. Нужно сойти в глубину, глубже опуститься. То есть обратить внимание на сердечные или душевные движения так, в чувствах, в ощущениях. Вот. И там стараться исправлять наши чувства, ощущения, чтобы таким образом у нас и совершалось внутри нашей души борьба за чистоту нашего сердца. Блаженны чистые сердцем, они Бога узрят. Вот эта борьба за чистоту наших чувств, это и есть борьба за чистоту сердца. Исполнение заповедей Божьих. Искоренение страстных чувств и вместо них насаждение и воспитание правильных и верных душевных чувств, это и есть борьба за чистоту сердца. Вот этим и нужно заниматься каждый день. как бы вот наши чувства, они и определяют, каковы мы по настрою нашего духа. То есть, каков человек по духу есть. Правильно? Ведь мы и определяем-то людей. Один пришел там, допустим, гневливый, раздражительный. Вот у него такой дух. Вот мы, вот, то есть у него такие чувства преобладают. И он, так сказать, на этих чувствах сидит, как говорится, или они овладевают им, тащат его, а он ничего не может с собой, допустим, поделать. Одержимость такая. Или же человек, так сказать, пришел там, допустим, или там кроткий, спокойный, мягкий там. Вот, вот такие-то чувства в нем преобладают. Кто-то там душевно сладострастие, вот так вот. У кого чего преобладает, вот тот таков перед Богом и есть. У того такой дух у человека и есть. Вот так вот. Вот почему необходимо следить за своими чувствами. Потому что отсюда это как бы исходящее, вот, начатки нашей жизни, вот, жизни нашего духа, жизни духовной. Духовная жизнь, она и совершается в духе человеческом. Там проявляют себя чувства. И воспитание верных чувств в борьбе со страстями – это и есть стремление человека, в этом выражается стремление человека к жизни духовной. Так она и проходится, духовная жизнь. Вот так вот.
Батюшка, вот еще замечал, как бы ощущение правильности как бы есть, уверенность, что ли, то тогда ты как бы уверенно поступаешь. А если правильности нет, как бы, ну, не знаешь, что делать. То есть, как бы, ну, критерии ощущения правильности же это тоже нельзя ставить в каком-то, во всех вопросах.
Ну, нет, конечно. Есть как, допустим, мы убеждены в каких-то вопросах истины. Вот, к примеру, что Бог есть, что Он есть там, Святая Троица, в трех лицах в одном существе, Бог один. Вот, мы в этом убеждены. Вот. Но просто эта убежденность, можно ее основать на ощущении своей правильности и праведности, и в духе через это самоутверждаться. А можно эту же самую убежденность основать на духе сокрушенном, смиренном, то есть чтобы в чувстве было сокрушение в своих грехах. Но ты при этом убежден вот в этом. То есть сокрушение, смирение в своих грехах, оно не предполагает, что человек ни в чем вообще никогда не убежден. Это неправильное понятие. Вот, это уже ложное, это понятие, исходящее из ложного смирения, но не из истинного смирения. Как раз человек, имеющий истинное смирение, он убежден в вопросах, так сказать, истины. Он убежден в вопросах, как бы, каких-то основных понятиях, основополагающих веры. Он в этом убежден обязательно. О том, что есть Бог, о том, что Он один, что Он троичен в лицах. Он убежден в том, что есть ад, рай. Он убежден в том, что будет страшный суд. Он убежден в том, что после смерти жизнь не заканчивается, она продолжается, что есть вечная жизнь, душа живет вечно. Он в этом убежден. И что каждый по настрою своего духа будет судим. Он в этом убежден. Но имея это убеждение, он от этого убеждения садится не на ощущение своей правильности и праведности, а он ищет дух. Какой? Сокрушенный, смиренный. То есть старается чувство в чувствах этого себе, в своих чувствах себе это воспитывать, в ежедневных искушениях с ним приключающихся. И поэтому отсюда и получается, что можно на основании воспитания в себе вот этого духа сокрушенного, смиренного быть, иметь точно так же убеждение в вопросах истины, в вопросах каких-то правильных понятиях, допустим, о спасении, которое касается спасения души. Тоже человек должен в этом убежден. Просто понимаете как? Это убежденность на уровне ума, вот. И есть естественное чувство этой убежденности. Но к нему, но можно к этому естественному чувству убежденности как бы присоединить вот это вот ощущение своей правильности, праведности, самоутверждение. Вот. Отсюда и получается грех, страсть. В чем? Не в неправильном понятии, в том, что он убежден там в каком-то верном понятии в вопросах истины, а в том, что он к этому примешал вот это ощущение правильности, праведности или ощущение вот этого дух самоутверждения. Вот это, в этом неправильность, в этой примеси. Поэтому ему он оставляет, как говорится, вот это вот убеждение на уровне умовом, рассудочном там, или в чувстве даже в чем-то в вопросах каких-то истинных, основополагающих, к примеру, или понятиях правильных о спасении души. Вот. Но к этому присоединяют чувства сокрушенные, смиренные, чтобы таким образом эта убежденность как бы, во всем этом соединить с сокрушенным, смиренным духом, а не с ощущением своей правильности и праведности. Вот разница вот в этом. Так вот, соответственно, человек, который имеет неправильное понятие о смирении, то у него будет понятие о смирении какое, что человек ни в чем не должен быть типа убежден. Он должен иметь смирение, это, мол, никогда не быть ни в чем убежденным. Вот это, мол, смирение. Это у него неправильное, ложное понятие абсолютно. Это уже такое похоже, как, ну, восточное такое, индуистское какое-то понятие. Получается, что истина как таковая, она отсутствует, ее просто нету. И все. И нельзя быть в ней, то есть, убежденным в вопросах истины никаких. Если нельзя быть убежденным в вопросах истины, то это получается, опять же, убежденность в том, что нельзя быть убежденным в вопросах истины. То есть у него другая убежденность, другого рода и характера. Это опять лукавство. Игра, в общем-то, игра слов, игра воображения человеческого. Потому что человеку, естественно, по природе быть в чем-то убежденным. Такого, чтобы человек в чем-то не был убежден, этого невозможно. Потому что это ему естественно по природе. Даже если человек говорит, что я ни в чем не убежден. Хорошо, то есть получается тогда, что он убежден в том, что он ни в чем не убежден. Все равно это убежден, вот это, так сказать, остается. Проявление природы как было, так и остается. И он его никуда деть не может. Вот. То есть как ни крути, ни верти, то есть все равно в тебе человек это останется. Потому что и в этом проявляется твоя природа. И грех не в этом заключается, не в проявлениях природы, потому что это естественно человеку по природе. А грех в том, что к этому примешивается примесь первородного греха. Вот просто здесь получается, как бы у людей смешивается природное понятие, душевное движение с проявлениями первородного греха, с самосногордостными духами. Они как бы смешивают это в одно. И отсюда получается неверное, ложное понятие. А нужно отделять движение действия природы, вот, душевной нашей, от действий, от проявления или примеси первородного греха, которое к этому примешивается. Вот как раз в восточных этих религиях, типа йоги, индуизма там и тому подобных, там как раз вот этого отделения нет, отсюда захождение в разные крайности. У еретиков бывает, у некоторых нет этого разделения. Они из-за этого залазят в разные ереси. Вот это нету разделения, вот этого отделения природных движений, душевных, допустим, нашего естества человеческого, от примеси первородного греха. И отсюда вот, тогда в таком случае природное душевное движение может тоже отвергаться, отрицаться, как выдаваемое за проявление типа первородного греха. Это уже у таких людей получается неправильное понятие о добродетели, потому что природное движение, от него никуда не денешься. И грех не в нем заключается, а только в примеси вот этой первородного греха. Значит, нужно научиться проявлять к месту, ко времени и соединить с правильным душевным чувством. Вот и все. И отсюда вот тогда получится добродетель. Вот так вот.
Вот убеждение, вот, например, на работе там начальствующий там начальник, значит, вот он там выразил, например, строгость проявил, да, там, рабочему подчиненному. Как бы потом у него как бы такое ощущение, вот тут там виноват, вот не надо было там.
Но он правильно, да, что-то сказал?
Ну да, там потребовал, там, чтобы беспечности не было, допустим.
А, ну там понятно. То есть человек какой-то там небрежно что-то делает, начальник потребовал, допустим, на работе, чтобы он делал, так сказать, ну, аккуратно свою работу и прочее все. Он в этом убежден, что нужно делать так. Это естественно по природе людям. Это нормально. Вот. Ну, то есть, к примеру, человек убежден там, что вот надо вот делать, допустим, к примеру, там, свои домашние обязанности какие-то исполнять там, да, семейные обязанности какие-то делать, и все, у человека есть определенные. И каждый в этом убежден, что это надо делать постоянно, каждый день. То есть это не греховно, это нормально, так оно и должно быть. Это естественно человеку по природе. А как бы смущение какое-то или вина, ощущение вины, которое человек там сказал другому, он убежден, что вот ты должен делать так-то, потому что тот делает там или спустя рукава, или беспечно, или, так сказать, наплевательски относится к делу. А другой потребовал там того же ребенка даже в семье потребовал, что ты вот должен делать так-то, так-то, то-то, то-то. И он убежденный говорит это ребенку, объясняет. Или начальник на работе. Вот. Действительно, если он требует там, ну, верные требования у него справедливые, то тогда в таком случае человек должен что? То есть, как бы, это нормально, это естественно. Но при этом, если кто-то ощущает вину свою, то она может быть только от того, когда человек не в том духе говорит, не в тех чувствах. То есть говорит он правильно, но можно но говорить не в правильных душевных чувствах. То есть можно это же самое сказать, да? Вот сказать в духе раздражения, там, гнева, там, или возмущения, в духе недовольства, вот чрезмерно это все выражая. Вот. Или там в чувстве, допустим, там неприязни, может быть, там, или унижения другого. То есть вот в таком каком-то страстном чувстве. Вот. А можно сказать это в чувстве, это сказать, добродушном, благодушном, там, незлобивым, там, доброжелательным, там, допустим, примеру, вот так вот. То есть, иными словами, получается, грех не в том, что человек говорит, будучи убежден в этом, а в том, что он говорит это в неправильных душевных чувствах. И вот из-за этих неправильных душевных чувств может и возникать вот это чувство вины. Поэтому здесь покаяться, сокрушиться надо только лишь о чем? Об этих неправильных душевных чувствах. И об этом сокрушиться, раскаяться пред Богом и решимость положить на исправление, чтобы в правильных, верных душевных чувствах это говорить. И к этому себя понуждать, искать правильных душевных чувств, стараясь те греховные, страстные искоренять. Так вот. То есть, чтобы человек как бы старался делать это внешнее действие, которое естественно человеку по природе, в правильных, верных душевных чувствах. Вот так вот.
Да, спасибо, Господи, большое. Там получается правильно настрой духа, когда скажешь, она вот этого ощущения как бы, ну, нету, по-моему, так вот.
Ну да, эта
Вот, в
совесть может
отличие от.
обличать просто нас,
Ну да,
когда он ни к
спасибо,
месту,
Господи.
ни ко времени, да. Совесть обличает там, допустим, что у человека, да, может такое быть. А человек может не понимать, иногда люди не понимают, что ему кажется, что типа он неправильно сказал. Хотя есть вещи явно очевидные, и он видит, что по естеству, по природе, что это правильно он говорит, что в данный момент времени, в случае, что так и должен, допустим, потребовать чего-то или сказать что-то. Выразить свое мнение почему-то там, когда в этом действительно есть нужда. И он видит, что это надо, но у него смущение. И он может думать, что он типа неправильно сказал, там чисто не надо было этого говорить, там и прочее все. Вот. Но на самом деле здесь смущение может быть не от того, что он неправильно сказал, а от того, что к этому он в неправильном душевном настрое, не в верных чувствах это сделал. Вот. Поэтому ему оставить нужно внешне чисто вот это же самое, да, что он поступил как, но только постараться очистить от неправильных душевных чувств, чтобы это же самое сделать в иных, других душевных чувствах, то есть в смирении, там, незлобии, в простоте душевной или добродушно-доброжелательных чувствах, в кротком духе, допустим, сделать то же самое. Вот, то есть можно то же самое сделать, но в иных чувствах, в ином духе. Когда он будет делать в иных чувствах, в ином духе, отсюда и будет получаться, что он будет поступать в согласии с волей Бога не только внешне, но и внутренне, по настрою своего духа. Вот так вот.
Про смирение, не смирение, а вот когда сокрушаешься о грехах, сокрушении, все равно есть какие-то эти самые тонкие приятности, что ли, что-то такое есть, приятное, душевное, не знаю, не могу объяснить.
Но
Но
это
вот
же
это неправильно, так не должно быть. Какие вообще должны чувства быть?
человек возгревает в себе чувство сокрушенное, да? Если к этому примешивается вменение какое-то себе, вот, он может тоже это, то есть это как искушение, которое он тоже должен правильно преодолеть, то есть проверить и об этом тоже сокрушиться, покаяться пред Богом. И чувство упования водрузить на милость Божию. Господи, надеюсь только на Твою милость. И дальше продолжать заниматься своим деланием. Оно ко всему примешивается. Вот. Желание человека того, чтобы это сказать, никогда ни к чему это не примешивалось, и не было этого сразу сходу, это уже неправильное желание. Как говорит преподобный Анлесточник, что раскрой мысль новоначального, то ты увидишь у него там сразу же сходу, бес ему внушил мысли такие, что желание там, которое ни к месту, ни ко времени, там совершенного безмолвия, непарительной молитвы, совершенной чистоты в чувствах там и прочее все. То есть ему это еще не свойственно в его положении и состоянии. А бес ему уже внушил, чтобы он желал этого сейчас. Ощутить старался, что вот дай мне, вот чтобы было сейчас и все. Но так как ему в его положении это не свойственно, естественно, у него этого не будет. И он, не видя этого в себе, будет от этого приходить в уныние и отчаяние. Или в депрессию, а потом в отчаяние. Вот бес к этому и ведет демон, чтобы он таким образом зашел в уныние, в депрессию, в отчаяние, все бросил в конечном итоге. Впал в беспечность. На самом деле нужно понимать, что ему в его положении, состоянии этого, пока что еще как бы он еще этого не может. То есть ему надо пройти путь. Потому что то, чего он желает сейчас на данный момент времени, совершенной там молитвы, безмолвия, там, совершенной это чистоты ума, чистоты чувств, это есть как бы, это есть, ну что ли, то, к чему нужно пройти, путь. То есть это, то есть, как бы говорится, ну, конец пути, проще говоря. К этому, но для этого надо начать сначала проходить пути, его этапы определенные. Вот. А желать сразу, сходу, не проходя пути, очутиться в конце этого пути, это уже есть самомнение, это уже гордыня, в принципе, так себя проявляет. Поэтому надо, видя проявление в себе, это как бы самомнение, самоцена, вменение себе, надо не смущаться от этого, ибо и смущение от этого, оно от гордости исходит. А надо осознавать, смиряться, да, действительно, я грешник, ничего доброго не имеющий. Надеюсь, Господи, только на Твою милость. Вот так вот надо себя настраивать, чтобы преодолевать таким образом вот это искушение. Вот. Любая прелесть, она от чего рождается? От самоцены, от вменения себе, от того, что человек там начинает менять себе самоцен давать, садится на ощущение своей правильности, праведности. Вот отсюда и прелесть получается. В духе самоутверждения ищет. А если человек, что я грешник, Господи, недостойный, надеюсь только на Твою милость, он старается не просто в мыслях это поймить, а чтобы это водрузилось в чувствах у него, чтобы в чувствах это ощутить старается. Вот так и нужно. Ибо из чувств судится человек, каков он, чего он хочет. Ибо, понуждая себя вот к таковым чувствам, в этом проявляется его свободное произволение, чего он хочет. Вот так вот.
Батюшка, а бесы, вот, они могут, они только малорассудочно вот, могут поддавать или могут глубоко там?
Смотря что под глубоко иметь в виду. Вот, они могут человека искушать и посылать ему мысли какие-то, помыслы там. Могут то же самое подослать человеку какое-то чувство. Ну, вот, к примеру, человек раз нашло на него чувство, допустим, обиды. Вот, вначале чувство обиды появилось, бес, допустим, послал ему чувство обиды на него. А тот, так как склонен к этому, тут же раз за это чувство ухватился, вообще, и тут же мысли пошли следом за ним. Вот. То есть может чувство точно так же посылать, как мысль, так и чувство может послать. Которое направлено к тому, чтобы, ну, страстное чувство. Видя, что человек этот, допустим, склонен вот таким-то страстным чувством, то по этой причине может вот это посылать. Человек, допустим, сидит, подвязается на основании своей самости, на гордостного духа своего. Вот. Ну и бес ему, к примеру, там, ну, послал, к примеру, там, чувство сокрушения, допустим, да, о греховности своей. И он это стал вменять себе, сел на учение своей правильности и праведности через это там. Или просто услаждаться в душе стал этим. И там в глубине духа вменяет это себе. Но этого не видит и продолжает это делать. То есть, естественно, бес может даже и молитвы человека там учить или понуждать к такой молитве. Он может внешне там четки читать, молитвы читать, а в духе через это самоутверждаться. Потому что чувства в итоге не те возгреваются. Значит, соответственно, все это внешнее человеку может бес внушать с той целью, чтобы подогреть в человеке не те чувства. Бес видит, что итог каков. И поэтому может искушать человека даже благовидными какими-то предлогами. Так вот, то есть может, поэтому как в мыслях может искушать, так и в чувствах может посылать те или иные чувства страстные. Вот так вот.
По временам Господь посылает успокоение, вы говорили, умиротворение. И вот у меня такой вопрос, а как понять, когда это по временам вот успокоение, умиротворение, или я впала в греховное сладострастие?
Так очень просто, легко. Всегда считай, что это сказать, что у тебя обязательно к этому примешалось сладострастие. Вот и все. Вот. Если в данном случае, так сказать, спокойствие есть, оно может допустимо у тебя, но нормально в данном случае, то есть можно его иметь. Но к этому примешалось тоже сладострастие. Ну возьми, правей в душе об этом сладострастии. Сокрушись, постарайся чувство сокрушения поиметь. Вот и все. И больше ничего тут особо выдумывать не нужно. Правей чувством сокрушения, что я и к этому покою, так сказать, который, допустим, имею, примешиваю свое душевное сладострастие. Прости меня, Господи, за это. Ничего доброго поистине не имею. Надеюсь только на Твою милость. Вот чувство сокрушения, как бы, растворенное чувством упования надежды только на одну милость Божию. Потому что мы спасаемся не своими делами добрыми или верой в свою, а спасаемся только милостью Божией мы спасены. И та душа, которая не надеется ни на что, ни на какие свои добродетели и доброделания, надеется только на одну милость Божию. И это должно быть в чувствах, в ощущениях. Вот она и приходит ко спасению, та душа. То есть, как об этом и говорит Христос, что когда исполните все повеленное вам, то скажите, что мы рабы, не ключи мы и смы. То есть мы рабы, ничего не стоящие. Иными словами, исполнил все заповеди, достиг духовного совершенства. Но при этом считай, что ты ничего еще не сделал. То есть видь себя грешником, не просто видь себя грешником, а чувствуй, ощущай себя таковым. В чувствах, в ощущениях, чтобы у тебя было, что я грешник, Господи, недостойный. И все чувство упования и надежды, чтобы было не на свои какие-то добрые дела, борьбу с страстями, не на свои добродетели, не на свое совершенство, там, а было только на одну милость Божию направлено. Вот это вот чувство упования и надежды только на одну милость Божию. Вот так должно быть в чувствах, в ощущениях. А когда оно не на милость Божию направлено, что, Господи, я только на милость Твою надеюсь, потому что спасаюсь я только по Твоей милости, больше никак. Вот. А когда человек не так, тогда его чувство надежды, упования, оно обращается на свои дела или на свое там подвязание, борьбу со страстями, вот, доброделание там какое-то там, приобретение добродетели. Он начинает на это надеяться. А это уже получается в итоге самонадеянность, самоуверенность. Вот что это выходит. Отсюда и получается духовная прелесть. Поэтому вот этого не должно быть. Нужно чувство упования и надежды только на одну милость Божию. То есть проверяешь чувством сокрушения, что грешница окаянная недостойная, и растворяешь это чувство упования и надежды только на одну милость Божию. Вот такой настрой души в чувствах, в ощущениях должен быть. Его должен в себе воспитывать. Пример тому мытарь, кающийся. То есть только нужно помнить, что речь идет о чувствах, а не просто о мыслях. Что это надо воспитывать в себе не просто, что в мысли вот такие-то иметь, приучиться. Нет, а нужно приучиться иметь вот такие-то вот чувства, ощущения. Вот это надо в себе воспитывать. Ибо, как говорит святитель Феофан Затворник, что все дело в чувствах. То есть из сердца исходящей жизни. Как бы отсюда начинается жизнь, которая душу или дух наш приводит к жизни, он оживает, духовная жизнь начинается в нем, или к смерти, погибельное состояние души, когда начинается в чувствах одержимой страстями, страстными чувствами. Отсюда уже, так сказать, погибель для души является. Вот так вот.
А вот о сладострастии чуть-чуть продолжим. Вот тоже вот тоже из ваших бесед, когда вы говорили, что человек, думая, что все вокруг хорошие, сидит на сладострастии. А я тоже всегда думаю, что все вокруг меня очень хорошие. И все время там все очень умные, все очень добрые. И тоже сладострастие, да? Это, ну, немножко тут объясните.
Когда некоторые прочитали у святых отцов, допустим, того же сапожника Александрийского в житии Антония Великого, что он говорил там, все в этом городе спасутся, один я погибну. Вот. И вот так вот, что все хорошие, один я типа плохой, некоторые там подвижники говорили. Здесь нужно понимать, что это какие подвижники говорили. Это те подвижники, вот, которые просто уединились, удалились от всего, сосредоточились сами в себе. То есть отшельники, это затворники, пустынники. Просто которые, как говорится, отошли от всего полностью. И он сосредоточился на внутреннем плаче о своих грехах. И всякое рассуждение, которое бы касалось мира сего, то, что делается, он отставил. Он вообще ни о чем не рассуждает, то, что касается в плане, там, так сказать, что происходит, где, чего, зачем, почему о людях. И, то есть у него в этом нет нужды. У него просто в этом нет нужды. Он занимается своим внутренним плачем о грехах, и все. Вот. То есть, но этот человек находится в таких жизненных обстоятельствах, в таком положении. Но были и другие, так сказать, подвижники там и святители, которые, как раз находясь посреди мира, рассуждали о делах тех или иных мирских, судили, вот, рассуждали, так сказать, прав, чтобы по справедливости суд творить и правду Божию. Об этом заповеди Божии есть и гласят. И вот получается, что если этот суд, который, так сказать, как бы он необходим был и сотворяем этими, так сказать, подвижниками, там, святителями, святыми отцами, теми же самыми, то они как раз рассматривали дела человеческие, то есть кто грех сотворил, кто не сотворил, да и тем более, так сказать, духовные наставники там, и прочие все, то есть должны были рассматривать это в периоды искушений, когда там иерархия какая-то или там церковные организации там направлялись по пути лжи, обмана, там, такого вот нечестия какого-то, то есть начинали обличать тоже, говорить об этом, чтобы, почему, чтобы люди не шли по пути тьмы, чтобы люди, так сказать, увидели это и отвратились от того. И поэтому получается, что в данном случае суд необходим был. Поэтому приводить какие-то изречения подвижников ни к месту, ни ко времени, отсюда получается не следование воли Божией, а можно направиться по пути зла, по той причине, что изречения святых отцов или Священного Писания, когда они приводятся ни к месту, ни ко времени, ни к тем жизненным обстоятельствам, в которых они были сказаны, то вместо этого вместо пользы получается вред. И не следование воли Божией, а наоборот, нарушение ее. Ибо, как говорит Серафим Саровский, что Священное Писание говорит, или, там, или творение святых отцов подобно океану. И надо необходимо приобретать рассудительность, чтобы оттуда вылавливать то, что необходимо в данный конкретный момент времени. А если у человека нет этого, то он будет вот так, как я сказал, не судите, подо не судим будешь, и где надо, и не надо. И вот здесь получается то же самое. То есть все, не надо ни о чем судить, все, надо все устраниться, только внутри себя и больше ни о чем. И в итоге человек получается, что ни к месту, ни ко времени может применить изречение святых отцов. То есть там, где нужно совершить суд и разобраться в вопросах добра или зла, чтобы не пойти по пути зла, по пути тьмы, он отвергает этот суд и говорит, надо только внутри себя заниматься и все. К чему приведет такое занятие? К духовной прелести. Вот и все. Но он изречение святых отцов на данную тему использует ни к месту, ни ко времени. Это говорили те подвижники, которые уже разобрались в вопросах истины, удалились от этого. И он внутри себя сам занимается своим деланием. Вот и все. Или он там, так сказать, сидит себе дома, там спасается, вот и все вопросы. Или там в пустыне где-то сидит, спасается, и все, и никуда не ходит, ничего, ему ни до кого дела нет. Так это совсем другое, другие жизненные обстоятельства. И человек иной, который посреди мира оказывается в иных жизненных обстоятельствах, ему надо рассудить, рассмотреть. Допустим, выбрать там, встает вопрос выбора там. Ему говорят, что это вот путь, по которому вот это идет, допустим, церковная организация там, или вот это вот. Это есть путь погибельный, путь зла там, лжи, вот. А он ему говорит, так сказать, или ему в это, на это говорят, что да не судим будешь, его надо только думать о своих грехах, да и все. Вот это как раз и относится к тому, что изречение святых отцов приводится ни к месту, ни ко времени. Потому что ему-то как раз прежде, чем дойти вот до таких изречений, ему нужно сначала прежде рассудить то, чтобы не пойти по пути зла, не пойти по пути погибельному. А если он прежде... И он еще не пришел к тем изречениям святых отцов, подвижников, которые они говорили, он не пришел к таким жизненным обстоятельствам. А ему сначала нужно разобраться, чтобы не пойти по пути зла, по пути погибельного, иначе он закроет свои духовные очи таким благовидным предлогом, применяемым ни к месту, ни ко времени. Вот. И закрывши свои духовные очи, отсюда он не будет различать добро от зла, тьму от света. И пойдет по пути погибели. Говоря при этом, что это... Надо не судить, и надо только внутренним деланием своим заниматься, и все. На самом деле, он, у него нету добродетели рассудительности, он сел на ложное смирение, равнодушие к вопросам истины. Он не различает добра от зла, он не различает тьму от света. И, естественно, внутреннее делание такого человека будет прелестным. То есть он уже заранее встал на путь духовной прелести. и занимается, так сказать, внутренним деланием своим, он зайдет только лишь в состояние духовной прелести. Вот оно чего. Подвижники же, они, так сказать, прежде этого рассуждали, так об этом Иоанн Лествичник и говорит, и подвижники все говорят, что прежде нежели пойти по тому пути, по которому тебя ведут духовные наставники, рассуди, рассмотри, правильно ли вы идете или нет. Если есть у тебя сколько-то разумения, то нет, проси у Бога, чтобы он тебя вразумил. Так вот, ибо все равно, как сказал Христос, слепой слепого ведут, оба в яму упадут. И если тебя та же иерархия, там, они слепые, слепцы, и они претендуют на то, чтобы вести весь народ по пути там, типа истины или света, по пути Божию, а сами слепые слепцы, вот, естественно, они будут вести по пути погибели все за собой идущих. И тогда те, кто будут говорить «не судите, не судимы будете», «занимайтесь только внутри себя», они будут этим самым как бы бесовские благовидные предлоги приводить для оправдания зла, ни к месту, ни ко времени приводить их, чтобы таким образом сокрыть путь зла, прикрыть его, сделать невидимым для людей и обольстить людей, чтобы выдать путь тьмы, путь зла, путь погибельный, за путь света, за путь добра. Это и называется состояние духовной прелести и самообольщения. Это относится к той серии, когда можно приводить цитаты изречения святых отцов «ни к месту, ни ко времени». И отсюда они будут выражать уже не волю Божию в данный момент времени, а волю бесовскую. Но это то же самое, как дьявол приступил ко Христу на горе искушения, искушал его, приводя слова из Священного Писания. То есть предлагая Христу совершить какое-то дело, да, действие, поступок, и ссылаясь при этом на Священное Писание. Он говорил там, что бросьте там вниз, там поставил на крыло храма, потому что в Писании, мол, сказано, что ангелом своим, и слова из 90-го псалма приводит. Ангелом своим заповедает о тебе Господь там. Возьмут и понесут тебя на руках, и не приткнешься на камень ногою твоей. Поэтому вот сделай ему, потому что в Писании сказано вот то-то. Вот, то есть, но это не к месту, не ко времени. Господь же видел, Господь наш Иисус Христос видел, что воли Божией на данный момент времени так поступать нету. Поэтому он отказался и сказал, что не искушай Господа Бога твоего, написано еще и другое. Не искушай Господа Бога твоего. Вот так вот. И так дьявол ему предлагал слова из Священного Писания, те или иные, пытаясь искусить его. А Христос тут же, то есть, показывал, что суть не в словах из Священного Писания, что воля Божия, она не так постигается, не так выражается, а что волю Божию нужно постигать в каждый конкретный момент времени в зависимости от обстоятельств, какова она. И вот в зависимости от обстоятельств Господь отвергал эти изречения Священного Писания, приводимые дьяволом, как приводимые ни к месту, ни ко времени, которые в данном случае, они, так сказать, не выражали волю Бога. И, соответственно, Христос брал иные, другие какие-то изречения и приводил в противоположность тем изречениям, которые предлагал ему сатана. И, приводя другие иные изречения, тем самым выражал волю Божию, говоря, что она вот такова-то в данном случае. Вот то же самое можно делать с изречениями там, святых отцов, с какими-то примерами из житий святых отцов, когда можно приводить их ни к месту, ни ко времени, по той причине, что не постигает человек волю Божию. Так дьявол, сатана иногда людей искушает, особенно в наше время это очень сильно развито такое искушение, когда дьявол приводит какие-то цитаты, изречения святых отцов, но не к тем случаям. Вот, то же самое, какие-то, так сказать, примеры из житий святых отцов. Но они относились к иным, другим случаям, к иным жизненным обстоятельствам. А он приводит их совсем не к тем жизненным обстоятельствам, совсем не к тем случаям. И в итоге получается не исполнение воли Божией, а исполнение воли бесовской. Но человек этого не видит. Это называется вот, бесовские благовидные предлоги у святых отцов. Благовидные предлоги. То есть демоны пользуются, то есть эти благовидные предлоги, они как бы имеют вид благовидности, похожий на правду, на истину. Но люди, которые чисто внешне руководствуются вот так вот, духа не постигают, не видят волю Бога, не различают, не учатся различать волю Бога, какова она в каждый конкретный момент времени, в своей жизни этого не ищут, то они, естественно, что? Ловятся вот на такие бесовские обманки. И при этом получается все как бы типа по святым отцам или по Писанию. На самом деле, все не по Писанию, не по святым отцам, потому что Дух, сам Дух Писания, Дух Святоотеческий, он нарушается, искажается. Воля Божия таким образом не исполняется, исполняется воля бесовская, но прикрытая изречениями, цитатами святых отцов, примерами из житий, допустим, которые приводятся ни к месту, ни ко времени, ни к тем жизненным обстоятельствам, по той причине, что человек не постигает дух. Дух, так сказать, самого Писания, дух святоотеческих, так сказать, творений, изречений, дух жизни святых отцов он не постигает, потому что сам не живет этим духом. И по этой причине приводит это все ни к месту, ни ко времени. Отсутствие отсюда рассудительности правильной, отсутствие верного духовного или душевного видения. Вот так вот. Отсюда, соответственно, получается, человек вот так вот, ссылаясь на святых отцов, на примеры житий святых отцов, может шествовать по пути зла, по пути погибели, прикрываясь вот этими изречениями, цитатами, примерами житий святых, но приводимыми не к месту, не ко времени, совсем не к тем, совсем к иным жизненным обстоятельствам. То же самое с канонами, правилами. Может ссылаться на каноны и правила, но при этом приводить они будут не к месту, не ко времени. Потому что иные жизненные обстоятельства совсем другое все. Но он не постигает духа того, тех времен, духа этих времен, этих жизненных обстоятельств. И не постигая этого духа, просто чисто внешне, тупо, чисто внешне берет, применяет букву, канон, правил, букву закона, но применяет ни к месту, ни ко времени, и таким образом волю Божию не исполняет, а нарушает ее. Но ему кажется, что он ее исполняет по той причине, что он как бы типа по букве все поступает. В этом и суть вот, законничества, фарисейства, что люди, находящиеся в таком духе, не ведущие верной внутренней духовной жизни, сидящие на ощущении своей правильности и праведности, они не постигают духа Писаний, духа святых отцов, духа, так сказать, канонических правил и прочее все, которые были когда-то в ту или иную эпоху времена, в тех жизненных обстоятельствах. Вот. Они не постигают этого. И по этой причине, не постигая этого, они будут пользоваться всем этим. Не на спасение души своей и других, а на погибель. При этом не видеть этого будут. Это называется состояние духовной прелести и самообольщения. Вот так вот.
Батюшка, иногда вот бывает вот такое ощущение вот усталости души. Вот душе прям вот усталость.
Это можно сказать так, что по идее, как сказать, как бы душа, она никогда не может уставать. По той причине, что она, ну, как сказать, она не материальна, она духовна по природе своей, есть дух. Поэтому она уставать, по идее, никак не может. А вот это ощущение усталости, оно откуда исходит? Это из страсти, из страстного состояния. Вот, то есть, из-за того, что мы, так сказать, дух наш не смиряется где-то чего-то, вот отсюда и наше ощущение усталости. А если, то есть, или мы еще не воспитали, не приобрели, вот так вот. Ну, ничего, в такие моменты можно давать какое-то вдохновение человеку. Ничего страшного, лишь бы он своего дела не оставлял. То есть, в такие моменты дается вдохновение, там, ну, развлечение какое-то для человека может быть незначительное. Вот. Ну, как, допустим, есть в Отечнике, там, по-моему, один подвижник пришел, там, преподобному Антонию Великому. И увидел, что Антоний Великий там сидит, там шутит с братьями. А тот смутился, что он, мол, шутит. Они же подвижники, должны все, так сказать, такими, ну, суровыми аскетами быть, и не шуточки, мол, в сторону всякие. Ничего не должно быть. Такой шутливость, шуток и прочее всего. Ну и смутился от этого. Антоний Великий ему сказал, говорит, что возьми он лук, да, натяни его, вот тетиву от лука. Он натянул, говорит, натяни еще больше натянул. Он еще больше. И говорит, если дальше натяну, то он порваться может. Вот так, говорит, и человек, если на него чрезмерно наложить, то он может не выдержать. Поэтому ему нужно давать иногда, так сказать, некое такое расслабление для того, чтобы потом он смог уже это преодолевать в процессе. То есть не сразу, сходу все это получается. Вот поэтому я сказал, что где-то может человеку вдохновение какое-то, то есть не греховное такое. Вот и все. То есть, ну только в меру это должно иметь. Ну, люди там посмеялись где-то чуть-чуть, пошутили немножко в меру. И все. Дальше подвязай себя, если вот так вот. То есть, иными словами, что, ну, лишь бы оно не было греховным для души, вот и всего лишь. По той причине, что душа не сразу может понести, как говорится, более высокое какое-то делание. То есть к этому нужно восходить постепенно. Постепенно. И вот в этой постепенности, поэтому есть такое, бывает, так сказать, как бы отдохновение незначительное.
Батюшка, ну вот милость, будь милостив, вот до меня не доходит. Как я, у меня, знаете, как, ой, Господи, вменю себе и все сделаю, Господи, я такая, ты только не оставь меня. Вот это у меня прямо сжатие вот получается. Только не оставь меня, только не оставь, только научи. Вот правильно ли я, неправильно, ну это правда, это от души уже и выходит.
Здесь можно сказать так, не, ничего тут такого нет, но только я могу сказать, что Бог никогда нас не оставляет. Вот. Если оставляем его, только мы. А он нас никогда. Он никогда не оставляет, никогда не хочет оставить человека. Оставляет его сам человек. То есть оставляет его чем? Неправильными душевными чувствами. Если человек начинает воспитывать в себе неверные какие-то душевные чувства, страстно возгревать их, вот через посредство воспитания и возгревания этих неправильных душевных чувств он и оставляет Бога. По настрою своего духа. Если же человек искореняет их из себя и вместо них вкореняет и воспитывает правильные душевные чувства верные, то посредством этого самого он Бога не оставляет, наоборот, соединяется с Господом. Так вот. А Бог все время хочет, как говорится, благость Божия ведет всякого человека на покаяние, как Писание об этом говорит. То есть Бог все время ищет, как спасти душу человеческую. Он никогда ее не оставляет. Просто душа человеческая сопротивляется все время, никак не хочет смириться и начать поступать, действовать так, как хочет этого Бог. А так, то есть надо, необходимо здесь как бы смиряться в душе своей, учиться по настрою своего духа, тех жизненных обстоятельств, которые человеку попускает Господь, учиться смирению перед Богом, воспитывая это в своих чувствах, в ощущениях. И, соответственно, правильно, верно поступая внешне, в согласии с волей Бога в каждый конкретный момент времени, в согласии с заповедью Божией. Ну и отсюда получается, что когда человек воспитывает, ищет правильные душевные чувства, то он через них стремится к Господу. В этом выражается его стремление к Богу. В этом выражается то, что он стремится к тому, чтобы не оставить Бога. Если он сам не оставляет Бога, то и Бог его никогда не оставляет. Вот так это нужно понять, что Бог никогда нас не оставляет. Оставляем его только мы. А выражение, что Бог оставил этого человека, это образное выражение. То есть примерно выражающее то, что этот человек сам наступил на свою совесть, стал ее сжигать, страстным чувством предался, и по этой причине он сам оставил Бога. Но говорят об этом, что Бог типа его оставил. То есть Бога нету с ним по той причине, что он сам человек, оставил его по настрою своей души. Вот так, смысл таков этих слов. Поэтому здесь могу еще сказать, что нужно только лишь чувство сокрушения о греховности своей, растворенное чувство упования на милость Божию. Вот и все. И понимать, что помнить всегда, что Бог нас никогда не оставит. Никогда. В это надо верить. Это своего рода как догмат. То есть, что положение нашей веры, то есть, что Бог, что благость Божия ищет всякую душу человеческую спасти. То есть, Писание по этому поводу говорит, Господь сам говорит, что я, говорит, стою и стучу. То есть в двери каждого сердца. Благодать Божия, призывающая, вот, зовущая человека к спасению, все время стоит и стучит, чтобы войти в двери сердца нашего, в душу нашу, чтобы войти и спасти душу. И кто отворит дверь, к тому Господь войдет. Отворение двери – это и есть движение наших чувств в согласии с волей Бога. Вот это и есть отворение двери. То есть, когда я сам иду в противность самостно-гордостному духу, там уже сокрушаю, смиряю свой дух, растворяю чувство упования на милость Божию. Вот я открываю двери своего сердца. А благодать Божия все время стоит и стучит, и хочет войти, и хочет вечер в душе со мной сотворить. То есть, иными словами, соединиться по настрою духа с моей душою. Все время благодать Божия этого ищет. И никогда не хочет оставить человека. Поэтому здесь лучше всего не так, что «Господи, не оставь меня», а просто чувство сокрушения, что я грешник, грешница, там, недостойный, каянный, ничего доброго не имеющий. «Господи, надеюсь только на Твою милость. Вот, помоги мне, укрепи меня, я хочу шествовать по этому пути». Вот так вот.
Ну вот сейчас ко мне придет смерть. В книгах читала, что там генеральная исповедь, там, я никогда не умела этого делать. Здесь и тоже вот чувство, да, покаяния.
Ну, конечно. Здесь Господь смотрит же не на то, что человек перечислил свои грехи. Кто надеется, люди, которые имеют понятие о том, что вот смерть, надо перечислить все свои грехи, то у них понятие о покаянии, оно чисто такое внешне юридическое. Это не покаяние никакое. Богу нужны не перечисления грехов, а ему нужно что? Он же сам говорит. Вот, сыне, дай мне сердце твое, дух сокрушенный, смиренный. Вот она, самая первая жертва Богу, которую Бог не уничижит, не отвергнет. Близ Господь сокрушенных сердцем и смиренных духом спасет. Вот что Богу нужно. Поэтому разбойник, покаявшийся на кресте, он же не перечислял своих грехов. Он просто в общем сказал, что мы-то за грехи наши, так сказать, страдаем, вот это вот нас постигает. Он смирился в духе. Вот, и в сокрушении, смирении духа обратился к Богу с чувством упования и надежды только на одну милость Божию, ощущая себя недостойным. Вот настрой души и чувства, которые необходимы для того, чтобы принести покаяние перед Богом, в особенности перед смертью. То есть все эти даже воспоминания грехов, которые мы вспоминаем, они нужны, опять же, для чего? Для того, чтобы нам углубиться в наших чувствах покаянных. Для того, чтобы соделать то, чтобы мы как бы чаще вспоминали об этом и приводили себя таким образом в чувства сокрушенные. Вот, чтобы мы основные какие-то свои греховные привычки таким образом искореняли, возгревая чувство сокрушения, смирения в душе перед Богом. Вот, поэтому ищи вот чувства сокрушенные, внутренний плач о греховности своей, вот, что освящение своего недостоинства, окаянства, недостаточности своего, как говорит Феофан Затворник, своей никчемности, никуда не гожести, растворяя все это чувство упования только на одну милость Божию. Что, Господи, я недостойна, ничего доброго не имею, только на Твою милость надеюсь. И это стараться в чувствах, в ощущениях, чтобы было. Вот. То есть, как бы внутренний такой плач о своей греховности. И вот, и так нужно почаще это вспоминать там или там в своей жизни, чтобы и под конец жизни, когда придет, то же самое постараться возгреть в себе вот такие вот душевные чувства. Если мы начинаем по жизни искать такие душевные чувства в борьбе с нашими грехами, страстями, в искушениях с нами приключающихся каждый день, то вот мы ищем этот дух сокрушенный, смиренный. То есть вот, к примеру, в течение дня у меня восстало чувство, допустим, недовольства или обиды там. Вот, а я стал об этом, как говорится, ну, сокрушился или там стал смиряться в настрое своего духа, благодарить Бога, нести как заслуженный за грехи. Вот, то есть смирять свой дух стал. Вот, и при этом просить у Бога помощи. То вот и получается, что я вот ищу, так сказать, себе смиренный настрой души. И так в течение дня. Еще другая страсть восстала, то же самое делаю. И вот таким образом получается ищу вот этого сокрушенного, смиренного духа, чтобы его воспитать его в настрое своей души, растворяя чувство упования надежды только на одну милость Божию. И когда человек так начинает в течение дня постоянно искать, в борьбе со своими страстями делать каждый день, то мало-помалу у него начинает это входить в привычку, в навык. У него начинает такой дух водворяться в чувствах, в ощущениях. И тогда, когда придет смерть, то ему проще, соответственно, вот такие чувства, ощущения найти в своей душе, так как он привык их уже искать по жизни, в настрое своей души. Вот так? И нужно встречать смерть вот в таких чувствах и ощущениях. Богу же не нужны там типа, что вот, человек должен перечислить, там какие-то назвать. Разве Богу нужно это? Он и так все знает сам. Богу нужно дух, чувство. Поэтому он и говорит: «Сыне, дай мне сердце твое». Под сердцем же, разумеется, дух, настрой нашего духа, чувство. Чтобы какие преобладающие у нас чувства, дух какой у нас преобладающий. Вот это мы должны принести Богу в своей душе. А это дух сокрушенный, смиренный, растворенный чувством упования на милость Божию. Вот такие чувства, такой настрой души мы должны искать, чтобы и приносить его Богу. Этого хочет и ждет от нас Господь Бог.